18.40 и FM 91.9. С вами Радио Курьер.
Добрый день, в эфире Радио Курьер. Сегодня 11 октября, с вами Люба Черная. Бабье лето по русскому календарю уже кончилось. Индийское лето по североамериканскому вроде бы тоже должно кончиться в начале октября. Но дни пока стоят теплые и солнечные, а осенняя палитра явно еще не набрала силу. Но зато набирает силу предвыборная гонка в федеральный парламент. Об этом подробнее в новостях расскажет вам Андрей Мазурук. Он же побеседует и с новой фигурой на политическом небосклоне Майклом Левитом. Я вам представлю нашего человека в Голливуде Евгения Афинеевского, с большим успехом показавшего свой последний фильм на Торонском фестивале. В рубрике «Меня волнует» посоветуем, как курить, но при этом здоровье не вредить. Ну и не безинтересно будет узнать, как осваиваются в Канаде наши эмигранты с такими непростыми профессиями, как актер и продюсер.
Здравствуйте, с вами в эфире Радио Курьер, Андрей Мазурук. Я расскажу вам о самых важных новостях уходящей недели. Канада готовится к федеральным выборам, что нужно знать каждому избирателю. Канадский физик, лауреат Нобелевской премии. Международный скандал вокруг корпорации Volkswagen продолжает разрастаться. Судить ли детей за грехи их родителей? Шпионский скандал 2010 года получил свое продолжение в Канаде. Потасовка с полицией во время фестиваля New Blanche. Эти и другие новости в эфире Радио Курьер. Оставайтесь с нами. Предвыборная гонка в Канаде вышла на финишную прямую. Два дня назад, в пятницу, открылись центры предварительного голосования. Они работают сегодня и завтра с 12 часов дня до 8 вечера. А в понедельник, 19 октября, мы выберем новый состав парламента Канады. В последнее время мы все чаще оцениваем лидеров партии, но я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что, следуя канадским традициям и общепринятым нормам, мы выбираем именно депутатов парламента, а вот выборов премьер-министра в Канаде не существует. Конечно, партийная принадлежность кандидата играет огромную роль, но все же перед тем, как отдавать голос за партию, стоит еще раз задумываться, а хотите ли вы, чтобы тот человек, рядом с именем которого вы собираетесь поставить крестик или какой-либо другой знак, представлял вас в парламенте. Хочу напомнить, что по новому закону о честных выборах для участия в голосовании в этом году необходимо предоставить соответствующие документы. Это либо один документ, где есть ваше имя, адрес и фотография, самое удобное — это водительские права, либо два разных документа, где на обоих есть ваше имя и хотя бы на одном действительный адрес. Это может быть любая комбинация из целого списка различных документов, от карточки ОХИП до кредитки и отсчета за свет до любого письма из банка. Номер участка, на котором вы должны голосовать, можно найти на карточке избирателя, которую присылает по почте Elections Canada, Центр избирком. Если вы не получили эту карточку, проверьте, есть ли ваше имя в Национальном реестре избирателей. Это очень просто сделать на сайте Центра избиркома elections.ca. elections.ca. Ну и наконец, судя по всему, до самого последнего дня не будет известно, кто победит на этих выборах. На данный момент опросы показывают очень небольшую разницу между партиями. Не верьте никому, кто скажет, что ваш голос не имеет значения. В 2011-м судьба нескольких округов решилась десятками голосов, а в отдельных случаях — единицами. Каждый голос имеет значение как для результатов кандидата, которого вы поддерживаете, так и в первую очередь для страны. Напомню, участвовать в выборах могут все граждане Канады старше 18 лет. Как на сегодня выглядят позиции трех основных партий? Консервативная партия Стивена Харпера, по данным государственного телеканала CBC, занимает в вопросах общественного мнения второе место, набирая 32,4% голосов. В перерасчете на места в парламенте она может провести в среднем 124 депутата. Джастин Трюдо и его либеральная партия незначительно лидируют сейчас в вопросах общественного мнения, набирая 32,9 голосов. Ожидается, что либералы смогут провести в парламент 127 депутатов. Ну и, наконец, на третьем месте новая демократическая партия, которую возглавляет Томас Мюлькер. Новые демократы, которые в начале предвыборной гонки лидировали в вопросах, набирают 24,3% голосов, что в перерасчете составляет 85 мест в парламенте. Важно отметить, что опросы общественного мнения показывают лишь общие тенденции и потенциальные возможности кандидатов от партии победить в конкретных округах. Реальное положение дел может сильно отличаться. Как говорят в политике, единственный точный опрос – это день выборов. Понедельник, 19 октября. В минувший вторник Нобелевский комитет присудил премию 2015 года по физике двум ученым – Такаяки Каито из Японии и Артуру Макдональду из Канады. Оба ученых независимо друг от друга сделали открытие, что субатомная частица нейтрино имеет массу. 72-летний канадский физик возглавляет нейтринную обсерваторию в Онтарийском Садбери для изучения солнечных нейтрино. В 1993 году в скальных породах на глубине в 2 километра под землей был построен фотодетектор – 12-метровая сфера, содержащая 1000 литров тяжелой воды. Столкновение нейтрино с атомами дейтерия регистрирует почти 10 тысяч фотоумножителей. Но даже такое количество датчиков позволяет увидеть всего лишь около 4,5 тысяч событий в год, или примерно 12 в сутки. Надо отметить, что Артура Макдональда 11 лет назад чествовали за обнаружение массы у нейтрино в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне. Тогда ему была вручена премия имени Бруно Понтекорво. Громкая шпионская история с депортацией в 2010 году из США 10 сотрудников российской разведки получила неожиданное продолжение в Канаде. Двое из этих разоблаченных шпионов, Андрей Безруков и Елена Вавилова, долгое время жили в Канаде, и у них здесь родились двое сыновей – Тимоти и Александр. Тимофей и Александр, скорее, которые получили канадское гражданство по рождению. После разоблачения шпионской деятельности их родителей братьев лишили гражданства. Теперь 25-летний Тимофей и 21-летний Александр Вавиловы добиваются восстановления, по их мнению, справедливости. Большую часть жизни они прожили в Торонто, ходили здесь в школу, завели множество друзей. Они не оспаривают нелегальный статус своих родителей, которые присвоили документы двоих умерших канадцев, но уверены, что их канадские паспорта не были получены в результате мошенничества, как утверждает федеральное правительство. Министерство иммиграции же ссылается на закон, согласно которому дети дипломатических должностных лиц или сотрудников иностранного правительства и международных органов, родившиеся на территории Канады, гражданство страны пребывания не получают. Поскольку разведчики работали на правительство другой страны, то, соответственно, должны относиться именно к этой категории иностранцев, говорят в Министерстве миграции Канады. Решение о судьбе братьев Вавиловых примет федеральный суд. Родители Тимоти и Александра в настоящее время живут в России, а братья предъявляют на границах российские паспорта. Возвращаясь к теме выборов, на прошлой неделе мне довелось встретиться и пообщаться с кандидатом от либеральной партии в округе Йорк-Центр Майком Левитом. Его конкурент Марк Адлер был избран в парламент 4 года назад, и с тех пор он часто появлялся на мероприятиях в нашей общине. Мы часто брали у него интервью для газеты «Канадский курьер» и на телеканале НТВ Канада. Последнее интервью с Марком Адлером мы показывали в самом начале выборов, в самом начале его собственной предвыборной кампании. Поэтому для соблюдения баланса сегодня мы вас познакомим с его оппонентом.
Майкл, почему вы решили выставить свою кандидатуру на этих выборах?
It's a very good question, Andre, and of course one I get asked a lot.
Я смотрю на то, что происходит вокруг, в нашем округе и по всей стране, как владелец бизнеса и как человек, активно работающий в общине. И считаю уже невозможным просто плыть по течению. Надо попытаться сделать что-то конкретное. Когда я смотрю на то, как изменилась страна за 10 лет правления Харпера, когда я думаю о том, что еще 4 года будет поддерживаться тот же курс, когда я оцениваю перспективы для своей общины и для своих детей, я понимаю, что не имею права оставаться в стороне. Именно поэтому я принял решение выставить свою кандидатуру на выборах.
Вы упомянули, что у вас есть бизнес. И я, кстати, очень часто слышу, что очень важно, чтобы те, кого мы выбираем в парламент, были бизнесменами или экономистами. Вы считаете, что это важно?
Рабочие места. Экономика. Это мантра любой избирательной кампании. Я считаю очень важным и положительным появление в политике людей с реальным опытом в бизнесе. Люди, которые знают, как работает бизнес не на бумаге, а в жизни, должны выставить свои кандидатуры на выборах в федеральный парламент, на провинциальных и муниципальных выборах. Когда я смотрю на экономические процессы в стране, на то, что происходит в моем округе, естественно, я оцениваю их с точки зрения владельца небольшого бизнеса в Норс-Йорке. Я смотрю, как эти процессы отражаются на моей возможности нанимать людей на работу. Как они отражаются на бюджете моей компании. Как я могу продолжать развивать бизнес? Думаю, что люди хотят, чтобы их избранники имели этот опыт и понимали, как работает малый бизнес. Именно этот опыт я хочу внести в парламент как депутат.
Но вернемся к вашей истории. Какое у вас образование?
I was educated. I did my undergraduate degree at McGill University, I studied international relations and political science.
Я учился и получил степень в университете McGill в Монреале. Окончил факультет международных отношений и политических наук. Затем я обучался в Эдинбургском университете в Шотландии, как бы вернувшись домой. Там я получил степень магистра в области науки и технологии с уклоном в экологическую экономику. Именно в этой сфере я работал, когда вернулся в Канаду.
Это очень интересно, ведь сейчас мы постоянно слышим совершенно разные точки зрения на конфликт между экологией и экономикой, вплоть до того, что говорят о невозможности одного без другого.
That's right, and I think, you know, everything's gone round full circle.
Интересно, как все в мире движется по кругу. Когда я учился, все говорили о необходимости связывать экономические процессы с экологией. Потом настали тяжелые экономические времена, и про это забыли. Но за последние 10 лет отношение Харпера к этому вопросу нанесло ощутимый ущерб репутации Канады на международной арене. Нас больше не уважают в сфере экологии. Джастин Трудо и либеральная партия понимают, что экономика и экология могут идти рука об руку. Это один из основных пунктов нашей экономической платформы, особенно в том, что касается развития инфраструктуры.
Particularly as it relates to our infrastructure program.
Я лично считаю, что очень важно, чтобы кандидаты были не только успешными бизнесменами, адвокатами, профессионалами, но и участвовали в жизни общины, работали над общественными проектами. Вы чем-нибудь занимались для общины?
Oh my, yeah, I've spent the last 20 years being involved in the community, really at a number of leadership levels, but beyond that, just in a very grassroots, frontline way as well.
Последние 20 лет я активно участвую в жизни своей общины, как в роли лидера, так как и простой волонтер. Я горжусь общественными организациями, с которыми мне приходилось работать. В частности, как соучитель CIPAC, Canadian Jewish Political Affairs Committee. Мы занимаемся помощью студентам. Учим их, как бороться с антисемитизмом в университетах, с такими явлениями, как «Неделя против израильского апартеида». Мы учим школьников необходимости участвовать в политической жизни страны и при этом гордиться своим еврейским происхождением. У нашей организации множество историй успеха. Чем я особенно горжусь? CIPAC все эти годы работает со своими партиями, со всеми партиями парламента. Наша задача — помогать союзникам Израиля и евреям закрепиться во всех политических партиях. Мы организовывали поездки в Израиль для депутатов всех партий. Однажды я провел там неделю с лидером НДП Томасом Мюлькером. Этот проект мне был всегда очень интересен, потому что депутаты прилетают в Израиль, оставляя свои политические разногласия дома. Там они все вместе изучают местные проблемы, планируют возможные решения. Из других проектов я участвую в создании Центра искусств Кофлера, который будет важным объектом для развития культуры. Я работаю с больницами и вхожу в состав правления больницы Маунт-Синай. Весь этот опыт показал мне реальную важность работы в общине. В какой-то степени могу назвать себя активистом. Теперь этот опыт перенимают мои дети. И в либеральной партии я также всегда работал с простыми людьми, не рвался в верхушку. Я работал в разных избирательных кампаниях и делал то же самое, что делают волонтеры, которые сейчас помогают мне. Именно поэтому я чувствую себя комфортно, общаясь с избирателями, ведь я продолжаю делать то, чем занимался последние 10 лет. So many of the volunteers are coming into my campaign now to do, and that's one of the reasons that I so enjoy just being out there banging on doors, meeting the wonderful people of York Center. It's very much the grassroots political engagement that I've been preaching and practicing for the last decade.
Реклама на радио Курьер.
Жить, как говорится, хорошо.
А хорошо жить еще лучше.
Точно.
Самая богатая коллекция фильмов и передач. Последние российские новинки и полный архив советского телевидения на сайте etvnet.com. Любите прямой эфир? Смотрите 150 каналов за $7.77 в месяц. etvnet.com.
По-моему, мы платим слишком много.
Если вы платите моргидж свыше 2,2%, вам нужна консультация. Профессиональные журналы называют ее «бриллиантовым советником». Ирина Антипова предлагает лучшие моргиджи на покупку недвижимости. Специальные программы для работающих по контракту, для новых иммигрантов, для инвестиций в недвижимость. И знайте, сегодня время рефинансировать. Ирина Антипова, 416-663-3069. 416-663-3069.
Евгений Афинеевский, который обосновался в Голливуде, в Торонто на кинофестиваль привез свой последний фильм, снятый на Майдане «Зима в огне». Ни для кого не секрет, что по отношению к Украине наша община раскололась на два непримиримых лагеря. Не моя задача кого-то убеждать или переубеждать. Чем меня, да и весь зал потряс этот документальный фильм, здесь нет политики, нет политиков, на экране простые люди – причем самые разные – женщины, бывшие военные, студенты, пенсионеры, даже мальчишка. и они рассказывают о том, что ими движет, почему они пришли сюда. История Майдана день за днем. Великолепный монтаж и великолепная музыка.
Был звонок одного из моих друзей, который работал со мной на другой картине, которую ты не видела. Это про развод глазами детей, который я сделал между Ойвеем и вот этим вот. И Дэн позвонил мне и сказал: «Жень, приезжай сюда, потому что здесь происходит история». И это действительно было совершенно по-другому. Это не было как в 2004 году «Оранжевая революция». Это было совершенно не политическое. Это было совершенно необычно. Это было... Это была история. История, которая рождалась там. И я сел в самолет и прилетел. И вот оттуда пошла вот эта вещь. Я, в принципе, прилетел туда на 2 недели. Реально. Идея была, я прилетаю туда на 2 недели, и мы делаем это, потому что никто не ожидал, что это превратится вот в такое вот событие. И вот эти 2 недели, они для меня стали 6 месяцами в итоге.
Ты снимался своей командой или использовал, как я понимаю, ты использовал и другие материалы?
Я использовал местную команду. У меня не было никто со мной. Мало безумцев, знаете, безумству храбрых поем и песни, как было сказано в «Буревестнике», да? Я прилетел до один, и вот там я уже начал набирать команду, потому что Дэн работал там до этого, у Дэна были связи, мы начали со Спильнобачина, мы начали с Укрстрима, которые вот эти стримеры, которые только зарождались, стрим-телевидение, которые зарождались тогда на Майдане, которые, в принципе, и несли, пытались донести до мира то, что там происходит. Вот я с ними связался, их команды стали работать вместе со мной, с моими, и команды стали разрастаться, потому что Майдан рос. Майдан и площадь, и движение, оно росло. И приходилось быть сразу одновременно на нескольких точках, потому что никто не знал, что происходит. И хотелось больше и больше и больше. И когда вот в первый момент произошли события 30 числа, которые никто не ожидал, что произойдут, тогда уже нужно было более большую команду координироваться и молниеносно снимать.
Ты имеешь в виду 30-го?
30 ноября, когда побили студентов в 4 часа утра, да. То есть вот это вот первое событие, которое дало мощный толчок к началу всех событий. Потому что сразу же весь народ выходит против диктатуры. И уже тогда месседж, который несли студенты за евроинтеграцию, он не становится самым и первоначальным. Тогда выходит на поверхность то, что народ устал от диктатуры, устал от тоталитарного режима, народ устал от всей ситуации, которая происходит в стране, и народ хочет смены власти.
Вот. Насколько я понимаю, это как бы народ восстал. Там не было какой-то организованного...
Нет.
Там, организованного сопротивления вначале,
нет,
да?
Нет. И плюс в том, что студенты не дали политическим партиям выйти на Майдан. То есть это был полностью с самого начала аполитический Майдан. По сравнению, допустим, с 2004 годом, это не было политикой.
И как далее это происходило? Но каким образом они все-таки выдвинули каких-то лидеров? Ну, никаких там
оппозиция, известных. Оппозиция не была лидерами. Оппозиция не была на Майдане лидерами. Мы вдаемся, конечно, сейчас более в политические нюансы Майдана, но оппозиция не была для них лидерами. Они это очень быстро поняли. И на Майдане не было лидеров. Все были вместе. Вот это вот. Майдан победил за счет того, что они были все вместе.
А вот мальчик там, который очень симпатичный мальчик, который на протяжении всего фильма. А как ты его нашел?
Ой, он... У любой революции есть гаврош. Я думаю, что как у французской революции есть гаврош, так и у этой революции есть свой. Он убежал из дома сам в первые же дни, пришел на Майдан, и он прошел весь Майдан. Для него это была школа жизни, и, по его словам, это школа жизни, что за 3 месяца вот он повзрослел буквально на годков так 10-15.
И его ранили даже.
Его, в него стреляли, если бы не броник маленький, который на нем был. Потому что в первые перестрелки, когда еще перестрелки были январских событий, Грушевского, там все-таки не шли такие хорошие пули. Броник его спас фактически. А так он прошел огонь, воду и медные трубы. Для него это была реальная школа взросления. Мальчишка перепрыгнул из своего детства сразу же во взрослую жизнь, в военную жизнь. Он сейчас в АТО. И не потому что... Так надо, потому что он сам этого хочет, потому что он
сын
по-другому
полка.
Жить. Да, он сейчас сын полка, раньше он был гаврош революции.
Ты показывал этот фильм уже на многих на Венеции, на фестивале.
Да.
Как его приняли там?
У нас было 15 минут standing ovations. Люди стояли, плакали и аплодировали. И мне было очень приятно, что и люди, которые совершенно не относятся, не имеют отношения прямого к Украине, они приняли, они оценили, они преклоняются перед этими людьми на Майдане, кто стоял, выстоял, для кого патриотизм – это не родиться в стране, а быть патриотом в душе и сердце. И вот это мне было очень приятно, и я очень признателен Венецианскому фестивалю, я очень признателен Тель-Раду в Колорадо, тоже очень престижный фестиваль. Я очень признателен Торонто, где мы сейчас находимся, за то, что они оценили мою работу, за то, что они дали возможность донести до вот этих международных площадок, фестивалей вот эту вот изумительную человеческую историю о людях, которые изменили историю мира. Для меня 93 дня, которые изменили историю мира, ход истории. И мне очень важно, что вот этот вот памятник, который я создал, вот эту скульптуру, создал с огромным количеством людей. Я преклоняюсь перед всеми моими мальчишками, девчонками, перед всеми профессионалами, непрофессионалами, журналистами, камерменами, которые были там со мной, которые, несмотря на пули, на жуткие избиения, на синяки, на проломные черепы, на кровище, которое вокруг нас, они продолжали снимать, не останавливаясь, и несли материал, соединялись со мной, писали мне. Они хотели все донести это до мира. И они сделали это.
Жень, а этот фильм, как ты думаешь, можно будет показать в России?
Мне было предложение от парочки фестивалей. Я не говорю про московский. Mm-hmm. Я говорю про другие. К сожалению, не мне это решать. Я уверен, что в какой-то момент российская публика будет иметь возможность увидеть его. Потому что если даже его запретят, есть закон логики. Запретный плод сладок. И обычно, чем больше пытаются отвергнуть что-то, тем больше люди хотят посмотреть на это. Я не пытаюсь призывать посмотреть этот фильм. Это чисто, если люди хотят посмотреть, вот что такое история, которая произошла там, чисто посмотреть на реальные события, чисто понять, что такое патриотизм. Потому что и русский народ, и украинский народ, они были братьями много лет, они были соседями много лет. И это обидно, что, к сожалению, сейчас такое происходит. Не мне судить и не мне говорить. Я, к сожалению, простой человек, который просто называется фильммейкером и пытается рассказать истории, которые происходят в мире. Я надеюсь, что будет возможность у россиян увидеть это, у русского народа.
Благодаря интернет-телевидению Netflix фильм можно посмотреть во всем мире. Премьера его состоялась минувшую пятницу, 9 октября. И независимо от ваших взглядов и предубеждений, я вам очень рекомендую посмотреть этот фильм на Netflix.
Реклама на Радио Курьер.
Мой прадед говорит: имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.
А да.
Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.
Самая богатая коллекция фильмов и передач. Последние российские новинки и полный архив советского телевидения на сайте etvnet.com. Любите прямой эфир? Смотрите 150 каналов за $7.77 в месяц. etvnet.com.
Сдается, продается, требуется. Вам срочно надо дать объявление в газету? Зайдите на наш веб-сайт canadian-courier.ca или позвоните по телефону 416-398-5011, 416-398-5011. Расплатитесь кредитной картой. Легко и быстро.
Ой, продала.
Очень трудно иммигранту на самой стороне, но
весна и лето от кутюр в салоне «Ринос Бутик». Обворожительный образ для женщин, звездный стиль для мужчин и яркие краски для детей в изысканных коллекциях. «Ринос Кутюр» – эксклюзивная линия мужской обуви. Шикарные вечерние туалеты и аксессуары. Размеры плюс. Наряды для религиозных торжеств. Великолепное нижнее и постельное белье. Модные купальники. Накопительная карта. Не забывайте копить. Очередной выпуск «Ринос Бутик Стайл». Last call. Скидки круглый год. Ринос Бутик.
Broadcasting to Toronto on AM 1540, simulcasting on 91.9 FM, and worldwide on chinradio.com. This is the voice of multicultural radio. This is Chin Radio.
Вы слушаете Радио Курьер.
Радио Курьер каждое воскресенье с 3 до 4 часов дня на Чин Радио АМ 1540 и 91.9 FM. С вами в эфире Андрей Мазурук, и я продолжаю рассказывать вам о самых громких новостях уходящей недели. Международный скандал, связанный с дизельными двигателями производства концерна Volkswagen, продолжает разрастаться. Напомню, немецкий автогигант признался, что намеренно изменил программу бортового компьютера таким образом, чтобы при стендовых испытаниях выхлопных газов результаты подходили под строгие требования современного экологического законодательства. Такая программа установлена в 11 миллионах автомобилей выпуска с 2009 по 2015 год, включая модели Golf, Jetta, Beetle, Passat, все с индексом TDI и несколько моделей Audi, проданных в разных странах. Правительство Онтарио, расследующее факт мошенничества со стороны Volkswagen, насчитало в провинции 35 тысяч таких машин. Немецкий концерн безропотно объявил об отзыве всех дизельных автомобилей, оказавшихся вне закона. Но министр по делам окружающей среды провинции Глен Мюррей в среду высказал сомнение, что все владельцы добровольно поспешат исправить проблему. Решение, предложенное Volkswagen, заметно снизит мощность двигателя, что в свою очередь повлияет на скорость и маневренность, а это вряд ли придется по вкусу автомобилистам. Для борьбы с такими уклонистами провинциальное правительство намерено применить довольно жесткие меры, а именно не продлевать лицензию на эксплуатацию автомобиля, стикер на номерном знаке, до тех пор, пока владельцы дизельных Volkswagen и Audi не предоставят доказательства, что машина прошла требуемую процедуру. Тем временем автопроизводитель остановил все продажи турбодизелей в США и Канаде, а процедуру отзыва и ремонта планируют начать в январе. Окончательно привести все автомобили в соответствие с действующим законодательством Volkswagen предполагает к концу будущего года. Меньше недели прошло после трагической аварии в Воне. Как в другом пригороде Торонто Эджексе, в автокатастрофе опять погибли дети. Столкновение с участием 20 автомобилей, в том числе 3 грузовиков, произошло в половине 11 вечера пятницы на прошлой неделе, на полосе западного направления 401 хайвей в районе Брок-стрит на подъезде к Уитби. По предварительным оценкам полиции, виновником аварии оказался водитель грузовой фуры, который не снизил скорость в зоне ремонтных работ на хайвее. В результате тяжелая машина протаранила несколько автомобилей перед ним, превратив некоторые из них в груду металла. В одной из таких машин на месте погибли мужчина и женщина, в другой — 12-летний мальчик, а его 10-летний брат в воскресенье скончался в больнице от травм. 15 человек получили ранения, из них четверо тяжелые. Для срочной доставки пострадавших в больницы были вызваны 3 вертолета медицинской службы. Оба направления 401 хайвея в районе аварии были закрыты всю ночь и утро. Это уже вторая авария со смертельным исходом на 401 хайвее за 2 недели. 23 сентября 2 человека погибли также по причине превышения скорости грузовым автомобилем в зоне ремонтных работ. Ночной фестиваль искусств «Нюд Бланш», прошедший в минувшие выходные, кроме уникальных творений местных и заезжих художников, показал и изнанку ночной жизни. На центральной площади Торонто, Янг и Дандас, произошло столкновение между нетрезвой публикой и пытавшейся навести порядок полицией. Когда стражи порядка начали теснить толпу, в них полетели бутылки и мусор. Один из полицейских получил от попадания стеклянной бутылки травму головы. Другого укусил за руку задержанный, которого сняли с крыши полицейского автомобиля. Среди участвовавших в беспорядках молодежи тоже есть пострадавший. Один мужчина был доставлен в больницу с множественными ножевыми ранениями, которые, к счастью, оказались несерьезными. Одну женщину едва не затоптала толпа, которая в панике пришла в движение после чьего-то выкрика о якобы замеченном оружии. Кроме того, на улицах ночного города произошло несколько драк. Мужчину столкнули на рельсы в метро, были разбиты витрины и окна ресторанов. За ночь несколько человек были арестованы за различные правонарушения. Случаи травмирования офицеров полиции тщательно расследуются. В своем отчете журналистам представитель полиции Торонто уточнил, что случившиеся ночью инциденты было бы неправильно списывать на фестиваль «Нюд Бланш». Во всем виноваты, по его словам, алкоголь и наркотики.
Из ряда местных новостей о том, что русские – нация самая читающая, мы слышали с детства. Но согласно опросам, Россия сегодня занимает лишь 7-е место среди самых читающих в мире. Однако, если бы опросили нашу старую миграцию, результаты могли быть и другими. Во всяком случае, русскоязычные жильцы дома пенсионеров 6250 по Баттерс-стрит попросили открыть у них библиотеку, и город пошел им навстречу. А недавно библиотечную коллекцию пополнил владелец сети книжных магазинов «Книгомания» Анатолий Масленников. Он безвозмездно передал библиотеке пенсионеров 15 тысяч книг, популярных романов, детективов, приключенческой литературы. Мэр города Джон Тори и городской советник Джеймс Пастернак отметили благородный поступок грамоты, которая была вручена Анатолию Масленникову в четверг, 8 октября.
Но то, что касается пожертвования книг, подарка книг в этот дом, для меня это было как бы совершенно, как бы, натуральным поведением и мышлением, без всяких каких-то дополнительных корыстных мыслей, потому что корысти тут совершенно никакой нету. И мне лично самому было очень приятно привезти все это количество книг сюда, огромный вес. И я, в принципе, знал, что этим самым поступком мы помогаем пожилым людям обогатить свое свободное времяпровождение и добавить какие-то дополнительные темы для обсуждения между ними после того, как они прочтут новые книги, которые мы им привезли.
И нужно оборудовать эту библиотеку. Нужно создать маленькое, централизованное русское общество интеллектуалов. Спасибо.
Время крутит дверь, дверь рвет.
Эту песню написала Светлана Михалицына для фестиваля «Русская карусель», который на протяжении 7 лет мы проводили на площади Малоласнена, а затем на Дандас-сквер. Светлана собрала группу «Карусель», которая с успехом выступала не только на русских, но и на других фестивалях – в Оттаве, на фестивале «Тюльпанов», «Сан-Кэтрин». И вот 15 ноября ансамбль «Карусель» отметит свой 10-летний юбилей концертом в Yorkwood's Library Theatre. В концерте примут участие наш знаменитый баритон Стас Витард, который 10 лет назад выходил на сцену вместе с «Каруселью», Ефим Пустыльник, его знаменитый джаз-бенд, Вероника Друкер, ансамбль «Баттерфляй», «Мак Владимир», «Русский молодежный театр». В общем, весь свет нашей эмиграции.
Вдалеке от родных берегов звуки русских слышны голосов. В Амстердаме, Нью-Йорке, Берлине, Париже. Знаю многих, кому довелось жить с покинутой родиной врозь и с печалью, что сердце пронзает насквозь. Нас раскидала, рассыпала и развела жизнь по чужим городам и по странам далеким. Счастье, быть может, кому-то в заморском краю принесла, но и беду принесла, к сожалению, многим. Но раздаются по всей необъятной земле грустные или веселые русские песни. Если мы русские, все мы плывем на одном корабле, и друг от друга вдали мы останемся вместе. От себя самого не уйти, даже если удачу найти в Тель-Авиве, Варшаве, Стамбуле и Вене. И однажды холодной волной вдруг накатит на берег чужой день до края, наполненный острой тоской. Мы словно листья, которые ветер судьбы по уголкам бесконечного мира рассыпал. Жребий счастливый кому-то достался вдали, увы. Многим из тех, кто вдали, жребий горестный выпал. Но раздаются по всей необъятной земле грустные или веселые русские песни. Если мы русские, все мы плывем на одном корабле, и друг от друга вдали мы останемся вместе. Которые ветер судьбы по уголкам бесконечного мира рассыпал. Жребий счастливый кому-то достался вдали, и, увы, многим из тех, кто вдали, жребий горестный выпал. Но раздаются по всей необъятной земле или веселые русские песни. Если мы русские, все мы плывем на одном корабле, будем все вместе. Если мы русские, все мы плывем на одном корабле, и друг от друга вдали мы останемся вместе.
Реклама на радио «Курьер».
Затем на развалинах часовни...
Простите, часовню тоже я развалил?
Самая богатая коллекция фильмов и передач. Последние российские новинки и полный архив советского телевидения на сайте etvnet.com. Любите прямой эфир? Смотрите 150 каналов за $7.77 в месяц. etvnet.com.
Сдается, продается, требуется, вам срочно надо дать объявление в газету? Зайдите на наш веб-сайт canadian-courier.ca или позвоните по телефону 416-398-5011, 416-398-5011. Расплатитесь кредитной картой. Легко и быстро.
Ой, продала!
Много есть казин на свете, но любимая одна.
По-моему, мы платим слишком много.
Если вы платите моргидж свыше 2,2%, вам нужна консультация. Профессиональные журналы называют ее бриллиантовым советником. Ирина Антипова предлагает лучшие моргиджи на покупку недвижимости. Специальные программы для работающих по контракту, для новых иммигрантов, для инвестиций в недвижимость. И знайте, сегодня время рефинансировать. Ирина Антипова, 416-663-3069. 416-663-3069.
Что меня больше всего волнует сегодня? Признаю, что не только сегодня. Сама я не курю, но очень переживаю за своих друзей, которые никак не могут расстаться с этой вредной привычкой. А тут один из них решил похвастаться, что курят теперь только электронные сигареты и продают их в специализированном магазине на севере Торонто. Тут я и устроила допрос владельцу этого магазина Михаилу Адлеру.
В один прекрасный день мы были в ресторане и вышли с друзьями покурить. Я 30 лет, больше 30 лет курил. Курил много, больше пачки в день. И тут я увидел у одного из друзей маленькую электронную сигаретку, которую я никогда до того не видел. Меня это заинтересовало, я попробовал, мне это понравилось. И я начал пытаться найти где-то это, чтобы купить и попробовать бросить курить. А в Канаде практически невозможно было найти. Это было все... очень не совсем легально, скажем так. Я заказал из Америки, на границе это остановили и развернули, и я не смог это получить. В результате я нашел на флимаркете, купил, успешно бросил курить очень быстро. И после этого я решил организовать такой бизнес и помогать людям тоже бросить курить.
Вы считаете, что это помогает людям бросать курить?
Но я не считаю, это факт, потому что по статистике где-то из 10 человек 8 бросают курить с этим.
Таким способом?
Да. Это самый лучший способ из всего, что сегодня есть, из всех этих пачей, жвачек и всего остального. Это единственное, что действительно работает для большинства.
А какой принцип этого?
Принцип действия очень простой. Любая электронная сигарета состоит из двух частей. Одна – это батарейка, которая дает вам напряжение, и другая – это емкость, в которую заливается жидкость. Батарейки бывают всевозможные, от совсем маленьких до больших. В зависимости от размера батарейки она вам будет служить между зарядками больше времени или меньше времени. И в емкости для жидкости стоит нагревательная спираль, которая испаряет эту жидкость, и вы вдыхаете в себя пар. Тут нету процесса горения. И все беды в курении происходят даже не от самого никотина, а от процесса горения. Выделяется очень много химикатов,
смолы
и так далее. А в электронной сигарете этого не происходит. Это то же самое, что ингаляция, как мы в детстве дышали над картошкой или чем-то другим. Это пар. А еще одна особенность в том, что вы можете уменьшать, регулировать дозу никотина. Я начинал, когда я бросал курить, мне очень нужен был никотин, я начинал с 24 миллиграмм, и потом я потихонечку его опускал, потому что вы можете выбрать любой процент, и я дошел до 3 миллиграмм, что практически ничего.
Тем не менее, никотин все-таки там есть.
Опять-таки, вы можете приобрести жидкость без никотина тоже. Очень многие люди начинают с никотином, потихонечку уменьшают дозу и доходят до нуля. Некоторые оставляют это как хобби, потому что здесь есть много всего интересного. Некоторые вообще бросают и курить, и парить. Но никотин вы можете регулировать и можете довести его до нуля достаточно безболезненно.
Какие основные бренды, кто производит эти сигареты?
А сами устройства 99% производятся в Китае. Эта индустрия пошла из Китая. Китайский доктор разработал эту систему, если я не ошибаюсь, в 86 году. А производители жидкостей в основном канадцы и американцы.
А чем отличаются различные бренды, допустим, или марки этих сигарет?
Они отличаются размером батарейки, то есть если вы много курите, вам нужна более мощная батарейка, чтобы вы могли целый день ее использовать и без перезарядки. Если вы мало курите, вам сойдет что-то совсем тоненькое, которое выглядит очень похоже как сигарета. Это батарейки. Танки отличаются опять-таки же объемом, сколько туда можно залить жидкости. Опять, для людей, которые курили много, нужен побольше танк, чтобы часто не перезаправлять его. А для людей, которые курят мало, можно поменьше. Оно выглядит не настолько балки и легче держать в руках. И...
А в смысле финансовых денег, насколько разница, допустим, между отдельными марками большая? Сколько это стоит вообще в среднем?
Смотрите, это самое простое начинается от $10. И дальше разбег идет где-то до $200. Угу. То есть вот в этом рейнже люди приходят иногда, которые хотят просто попробовать, что это такое, не хотят тратить много денег. У нас есть дешевые очень сигаретки по $10. Электронные, а те, кому это нравится, и кто уже бросил курить, и кто хочет получить больше вкуса из этой жидкости, больше пара, они покупают более дорогие устройства, которые способны это сделать.
А есть какие-то минусы в этой системе?
Вы понимаете, government очень долго пытается найти какие-то минусы в этой системе, потому что им это не совсем выгодно, это не облагается таким налогом, каким облагаются табачные изделия на сегодняшний день. Было проведено много всякого ресерча. So far ничего не нашли.
Но продолжают искать.
Продолжают. Единственное у них есть отговорка, это то, что индустрия слишком нова для того, чтобы найти какие-то минусы. Но при этом я не помню точной статистики, сколько миллионов умирает от курения, пока не было ни одного фатального случая от электронных сигарет.
Спасибо.
Реклама на радио «Курьер».
Сдается, продается, требуется, вам срочно надо дать объявление в газету? Зайдите на наш веб-сайт canadian-courier.ca или позвоните по телефону 416-398-5011, 416-398-5011. Расплатитесь кредитной картой. Легко и быстро.
Ой, продала!
Заболел или...
говорится, хорошо.
А хорошо жить еще лучше.
Точно.
Самая богатая коллекция фильмов и передач. Последние российские новинки и полный архив советского телевидения на сайте etvnet.com. Любите прямой эфир? Смотрите 150 каналов за $7.77 в месяц. etvnet.com.
По-моему, мы платим слишком много.
Если вы платите моргидж свыше 2,2%, вам нужна консультация. Профессиональные журналы называют ее бриллиантовым советником. Ирина Антипова предлагает лучшие моргиджи на покупку недвижимости. Специальные программы для работающих по контракту, для новых иммигрантов, для инвестиций в недвижимость. И знайте, сегодня время рефинансировать. Ирина Антипова, 416-663-3069. 416-663-3069. Афиша на радио «Курьер». В понедельник, 12 октября, концерт двух славных кабальера Дмитрия Быкова и Юлия Кима. Полный аншлаг. На следующий день, во вторник, поэт, композитор, драматург, бард, лауреат множества литературных и музыкальных премий Юлий Ким выступит на сцене нашей студии N в 7.30 вечера. Такие концерты называют «Домашник». Билеты еще можно приобрести по телефону 416-727-5300, 416-727-5300. В четверг, 15 октября, гостем студии «Н» будет очень талантливый поэт из Германии Михаил Шерб, лауреат многих поэтических фестивалей. И в следующее воскресенье, 18 октября, студия «Н» принимает гостя из Томска Романа Ланкина, лауреата многих, в том числе Грушинского, фестивалей авторской песни, исключительно исполняющего босанову. На этой неделе, в пятницу 16 октября, откроется 6-й кинофестиваль российских фильмов «Торонто», который посвящен в этом году творчеству Алексея Серебрякова. Начинается он показом фильма «Левиафан». В субботу состоится мировая премьера фильма «Клинч». Каждый показ будет завершаться серией вопросов и ответов, которые будет вести сам Серебряков. Показы будут проходить в Иннис Таун Холл в Университете Торонто в центре города. В пятницу в клубе «Sound Academy» состоится концерт Потапа и Насти «Dance Everybody». Так что неделя выпадет довольно напряженная, а впереди еще концерт Кристины Арбакайте, это спектакль Сергея Юрского «Марк Шагал», творческий вечер Сергея Маковецкого.
Итак, наша передача подошла к концу. Вы можете прослушать наши передачи на сайте radiocourier.ca. Спасибо за внимание. С вами была Люба Черная. До следующего воскресенья.